Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Я очень рада, что мы продолжаем выходить, несмотря ни на что. И сегодня мы решили поговорить с вами о шаббате и о шаломе. Так называется наша передача. И будем говорить об этих явлениях. Думаю, что все знают, евреи отмечают шаббат. Для них это особый день, особое время. И мы встречаем как раз все эти явления на страницах Священного Писания. Но как шаббат и шалом вот умещаются в нашем сознании? Что это такое для нас? Живем ли мы или понимаем ли эти явления, насколько они для нас актуальны, потому что самое главное, что мы пытаемся в наших передачах увидеть, это актуальность Священного Писания, актуальность направления, которое задает нам Бог. То есть это меняется с течением времени или это нам вообще не нужно. Давайте мы сегодня об этом порассуждаем вместе с преподавателем истории и традиции еврейской Ольгой Орешкиной. Оля, я очень тебя рада видеть. Шалом тебе, дорогая.
Ой, шалом, шаббат хотела сказать. Но мы сегодня будем об этом говорить и часто повторяем эту фразу, и иной раз и не задумываясь о значении и смысле этих двух понятий. Шаббат, шалом.
Да, поэтому я очень надеюсь, что сегодня и мы получим для себя какие-то откровения, направления, и вы тоже, конечно, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, вы нам пишите, потому что это эфирное время, а значит, есть возможность у нас с вами общаться. Поэтому все ваши вопросы, комментарии будем с удовольствием зачитывать. Давайте вот поразмышляем об этом явлении, шаббат, шалом. Вот. Ну и как бы такой вопрос вам, вы соблюдаете шаббат? Если даже вы не еврей или если вы евреи, вот что такое для вас шаббат? Вот напишите, пожалуйста. Даже если вы не соблюдаете, что это такое для вас? Ну и, конечно, я напомню, что все наши передачи архивные вы можете посмотреть у нас непосредственно на сайте Mediatheos, передачи «Шалом». Если будет у вас такое желание, вы расположитесь сердцем, вы нас можете поддержать. И молитвенно, и финансово. Как это сделать, можно узнать также на нашем сайте. Ну, а мы начинаем. И, наверное, сначала мы поговорим все-таки о шаломе. Шалом такое переводится как «мир». Я думаю, что для многих это известно, но, тем не менее, как мы понимаем этот мир? Во всяком случае, что подразумевает Священное Писание, когда говорит о шаломе? Что это такое? Оль, давай, наверное, начнешь ты, а я потом уже потихоньку буду добавлять. Ну и вы, дорогие, к нам присоединяйтесь, еще раз скажу, да, мы в прямом эфире. И сегодня наша тема, наше размышление – это шалом и шаббат. Да. Итак, шалом.
Итак, шалом, да. Я считаю, что вообще сегодня очень значительный такой момент, и даже в истории вашей передачи, потому что передача называется «Шалом». Шалом. Вот. Но само слово «шалом» с иврита переводится как «приветствие», и его произносят, говоря и желая мира, за мир, мира вам. Иногда говорят «шалом алейхем». Вот. И есть два понятия. Есть мир как «олам», этот мир, который окружает нас, а есть понятие «шалом». Это мир, который посылает Бог, внутренний, духовный мир. И очень связано это именно с шаббатом, потому что в шаббат происходит соединение встречи Бога и человека, и вот наступает тот шалом, долгожданный шалом, да, шесть дней трудись, а седьмой проведи со мною. От всех трудов, от всех забот можно абстрагироваться и получить вот этот мир, этот шалом. И что еще здесь надо сказать? О том, что желая шалом, это встречая кого-то, вы говорите шалом, Или говорите там, обращаясь к церкви, шалом, желаете каждому. Но есть еще такое понятие за этим, что мы желаем и просим мира, всему миру, вот тому оламу, который окружает нас. И вот в наши дни, когда происходят такие встряски,
страшные события,
страшные события даже, вот, и всемирная пандемия, простите, такого еще не было, были локальные какие-то эпидемии и прочее, а здесь это по всему миру. И вот в это время, я считаю, очень правильно выбрана тема нашей передачи, желать мира не только друг другу, не только верующим, да, евреям, христианам, но всему миру в это непростое время. Ну а как это достичь? Мы вот как раз сегодня и поговорим об этом.
Да, я думаю, что вообще само понятие мира, оно, согласитесь, достаточно субъективное. Если мы не говорим, конечно, о чем-то, ну, как война, например, да, то есть это такое уже сильная война, понятно, что мы хотим, чтобы не было никаких военных действий, вот то, что сейчас, например, в Белоруссии происходит, это страшно, вот, допустим, не внешняя какая-то, не с внешним противником, а внутри самого общества происходит вот такая война, и люди страдают, там льется кровь, это и насилие, и вообще ужасно просто. Конечно, здесь все четко, ясно, да, мы хотим мира, но если мы не берем вот такие крайности, то понятие мира, оно все-таки достаточно размыто, потому что если мы будем говорить о переводе слова шалом, да, это вот мир, это целостность, полнота, это процветание, то понятно, что мы практически все люди, ну, проголосуют за это. Конечно, мы хотим, да, чтобы у всех было процветание, целостность, там, мир, покой и так далее. Но на практике оно оказывается, что, например, для одних людей мир – это когда мужчина и женщина спокойно могут, ну, допустим, менять пол, жить, допустим, без союза, по-разному проводить какие-то социальные эксперименты, эксперименты с социумом, эксперименты над собой, потому что люди ищут мира. И для таких людей вот это как раз будет мир, и они к этому стремятся. Или, например, вспомним, давайте, да, допустим, ту же самую утопию Томаса Мора с городом Солнца, когда он хотел вот построить такое общество, причем был человек верующий и хотел как бы хорошего для людей. И вот в этом городе Солнца, когда все люди вроде бы живут одинаково, по разным условиям, вернее, в одинаковых условиях относительно социальных, там, в правах, в финансах, вот, но находится под неким таким тоталитарным режимом, да, и даже интимные отношения, они вот, как сказать, там, должны проходить по инструкции. И мы встречаемся часто вообще с различными экспериментами, да, вспомним недавно вот Вторая мировая война, да, ну, Гитлер и фашисты тоже хотели мира, своего мира, вот в их представлении это был бы мир. Если мы вспомним сталинские репрессии, да, это тоже был мир, представлении определенных людей. И поэтому вот понятие мира – это действительно некий вызов, потому что мы все время стоим перед этим вопросом, а что для нас мир? Какое общество мы хотим построить? На что мы будем опираться? И здесь так или иначе мы упираемся все равно вот в некую развилку такую. То есть либо мы идем тем путем, который нам открывает Писание, открывает Бог, вот мир в его понимании, либо мы продолжаем свои эксперименты. И это достаточно сильный вызов, потому что если мы говорим о даже, ну, скажем, о тех людях, которые выбирают идти по Божьему пути, там тоже все не так просто. И нам здесь могут вспомнить разные такие истории, связанные с тоталитарностью стороны церкви. То есть когда церковь долгое время, мы же об этом говорили в Шаломе, да, церковь по отношению к евреям очень много что сделала страшного. И вообще не только к евреям. И тогда опять, да, мы выходим на то, а вот как же так? Вот Божий путь, а почему столько много насилия, столько много агрессии? И хотя сейчас церковь, она отказалась от насилия и выбирает пацифистский, допустим, способ такой евангелизации и своих действий, тем не менее вопросы остаются.
Главный вопрос, это как сохранить мир вот в этом бушующем мире страстями. Вот
как сохранить мир, да, и самое главное, знаешь, это кому доверять. Потому что здесь вопрос встает доверия. Доверие, например, тому же Писанию, доверию Богу. Когда мы противопоставляем, мы говорим, вот посмотрите на человеческие эксперименты, на то зло, которое они причинили, которое до сих пор имеет свои плоды, и мы с этим сталкиваемся. И посмотрите на то, что предлагает Господь. Вот я говорю, здесь люди могут апеллировать и к злодеяниям церкви, которые совершались на протяжении долгого времени. Но здесь опять же надо разделить, что все-таки церковь, она состоит из людей, и это определенный исторический путь, по которому и церковь проходит, сама и люди проходят. И сейчас, слава Богу, что мы подошли к тому, что мы имеем. Я говорю, это отказ от насилия, это выбор мира. И опять же скажу еще такой важный момент. Когда мы говорим о мире, о том, что нам предлагает Господь, то очень часто слышатся упреки в его адрес, то есть в адрес Бога, что это тоже насилие, это тоже некий тоталитарный режим своего рода. Вот он создал этот мир, он его, как бы вот, скажем, начинил какими-то законами, и теперь он заставляет людей вот этим законам подчиняться. Но большая разница, знаете, в чем? В том, что, например, если вы рассказывали анекдоты про Сталина, за вами потом приезжал вот черный воронок, вас увозили потом на Лубянку, помещали потом в ГУЛАГ и так далее. Если вы рассказываете анекдоты про Бога, то за вами никто не приезжает. И согласитесь, что Бог дает человеку свободу выбора, и вот это самое главное. Мы все время об этом забываем, что Бог предлагает нам выбирать, в каком мире мы хотим жить, какое общество мы хотим строить. Это не значит, что он полностью отстранен от происходящего, но он очень активно в этом участвует, но дает, тем не менее, человеку свободу выбора. Я даже хотела бы вспомнить, например, вот этот пример между Каином и Авелем, когда возникает вот эта вот ревность между братьями, вернее, одного брата к другому, и Каин убивает своего брата, то что происходит? Да, происходит то, что Бог останавливает это зло. Он говорит, тот, кто убьет Каина, тому отомстится всемеро. То есть он останавливает это зло и предлагает человеку идти своим путем. И вот здесь и начинаются человеческие эксперименты. Поэтому мы все время стоим тоже перед этим выбором. Да? Нам не просто понимать сейчас актуальность Священного Писания, нам не просто понимать, что это, что какие-то события происходили в древнем мире, и что люди были другие, общество было другое, но что-то центральное, важное, оно как было тогда, оно остается и сейчас. Вот нам нужно это фильтровать, нужно это понимать, это непросто действительно. И очень много соблазнов. Когда говорят, что, слушайте, нам нужно построить общество, где все люди любят друг друга, вот, без насилия, без всего такого плохого, тоталитарного. Но я бы хотела поставить большой вопрос, то есть есть ли сейчас свобода у тех людей, которые, например, не хотят жить в обществе, где все спокойно меняют пол и живут друг с другом, как хотят, а хотят жить по-другому. Есть ли у них на это свобода? Вот мы уже видим, что этой свободы нет в каком-то плане. Поэтому над этим тоже стоит задуматься. Но я заканчиваю свой большой монолог. Оля, даю тебе просто тоже это слово. Что еще можно сказать про шалом, про то, что я обозначила, про те вызовы, которые у нас есть?
Ну, в завершение твоего монолога хочу сказать, что как раз у истоков сотворения этого мира Господь указал нам путь, как хранить мир, как посреди бушующего мира хранить шалом в сердце. То есть глава 2 книги Бытия говорит о том, что Бог сказал, что помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней Бог трудился, а 7-й сказал, что это день покоя. Освободись от твоих трудов, освободись от твоих забот, проведи время со мной и храни этот покой на предстоящую неделю. То есть удивительно то, что шаббат называют праздником, но я считаю, что это больше, чем праздник. Потому что праздник празднуют один раз в году, а шаббат празднуют каждую неделю, то есть 52 раза в году. Вы понимаете, какой великий смысл вот этого седьмого дня? Вот. Причем в античные времена отвергали, гнали евреев, запрещали соблюдать шаббат. Но в итоге потом история показала, что человечество оно приняло 7 дней недели, и у евреев это шаббат, седьмой день недели, у христиан это воскресенье, но все равно седьмой день отдыха, а в исламе это пятница. Но, тем не менее, все вот авраамические религии основные, они соблюдают этот день. Это правильно, и важно об этом не забывать. Потому что, друзья, Господь избрал еврейский народ для чего? Для прославления своего святого имени, и чтобы евреи несли священную благую весть всему человечеству. Народ Израиля избран для того, чтобы раскрыть план спасения человечества. И поэтому шаббат, он имеет также и общечеловеческое значение. И надо сказать, что это седьмой день сотворения мира, еще не было заповедей, да? Еще не было заповедей, не было еще еврейского народа как нации. Вот. Но тем не менее, Бог дал всему человечеству эту заповедь, седьмой день проводить в покое.
Уже... Я, кстати, сейчас напомню, извини, пожалуйста, напомню просто, да, нашим слушателям, что мы говорим о шаббате, о шаломе. Дорогие, вопрос к вам. Соблюдаете ли вы шаббат и что он для вас означает? Вот мы сейчас пытаемся разобраться в этих непростых явлениях, казалось бы, которые уже давно существуют в нашем обществе. Ну, так или иначе, я говорю, например, люди, которые даже не соблюдают шаббат, знают, что их соблюдают евреи. Вот. Но шаббат – это только для евреев или все-таки для всех людей? Вот. Вопрос, который мы ставим в нашей передаче в том числе. И вот, кстати, Оль, смотри, вот мы говорим, что шаббат, он неразрывно связан с шаломом, это такие два взаимовключающие себя понятия. Но вот я не знаю, может быть, задавали тебе такие вопросы, как преподавателю традиции, все-таки, если мы смотрим на Ветхий Завет, мы часто там встречаем как раз вот то, о чем я говорила выше, это такое нарушение мира в человеческом представлении, очень много войн, и Израиль тоже постоянно воюет, и они, скажем так, эти войны ведут даже не просто от какого-то своего движения сердца, то есть вот люди воюют с людьми, а мы видим, что Господь иногда направляет того же Давида или других военачальников воевать, убивать и так далее. И вот это входит в некий резонанс с тем, о чем обычно говорит церковь, о Боге, о мире, о шаломе, вот об этой любви. Они говорят, ну как же так? Если вы говорите, что Бог один и тот же, почему там все время льется кровь, и Бог, собственно говоря, даже сам всем этим руководит. Я не знаю, как ты на это отвечал, но, может быть, вот ты сейчас просто скажешь два слова, и я бы тогда тоже что-то прокомментировала. Потому что, правда, этот вопрос у людей встает. Мы говорим о мире, да, и мы предлагаем людям, опять же, рассмотреть два сценария. То есть мир, который ищут люди, пытаются найти его и построить своими экспериментами, пока неудачными, и мир, который предлагает Бог. Вот что бы ты ответила вот на эти вызовы?
Ну, опять посмотрим, да, вторую главу книги «Бытие». Потом согрешили, потом были изгнаны, и потом началась вот эта вот история человечества, вот это понятие «олам» в мире. Но понятие «шалом», то, что Господь дал, «проведи время со мной», «обрети мир со мной», это внутреннее понятие духовного состояния каждого человека, да, катаклизмы, войны, это все существовало, это существует. И мы знаем, что и Иешуа, к нему подходили и спрашивали, когда последние дни, когда вообще твое пришествие. Он говорил о том, что и глады, и войны будут, и моры, и отступят от любви моей. Все это предрешено, это все есть. Это как раз вот Олам, окружающий нас мир и его история, да, с войнами совсем просто.
Да, но здесь смотри, вот вызов как раз в том, что, например, ты сказала, вот этот олам, этот мир нарушился, потому что человек нарушил прежде всего мир, вот этот внутренний, духовный, то есть нарушился шалом и нарушился олам, соответственно. Человек согрешил, и, соответственно, мир уже пошел по другому, да, сценарию разрушающему. Да. Но я именно говорю о том, что люди видят в этом не только последствия человеческого греха, а видит в этом участие вот самого Бога, и для многих это непонятно. То есть как, если сам Бог, который является шаломом, является миром, а он говорит, например, там, Давиду, иди и вырезай народы. И когда, например, там, человек, я сейчас не про Давида, а, по-моему, про Саула, когда он это не делает, там, он там что-то нарушает, ему за это следует определенное наказание. То есть вот это люди не понимают, как это можно совместить. А вот мир, который... сам провоцирует или, например, сам ведет войну.
А вот у евреев как раз есть такое понятие, что миссия еврейского народа – это тикун олам, исправление мира. И я уже в самом начале сказала, что Бог избрал еврейский народ для того, чтобы явить человечеству спасение, явить человечеству Божий план спасения. И одно из этих подтверждений, да, это как раз вот празднование шаббата, обретение вот этого шалома. Будем учиться у евреев. Если это было дано в начале сотворения, на седьмой день отдыха, покоя, шесть дней Бог трудился, седьмой сказал, проведи со мной, то в дальнейшем это явилось основанием для получения заповеди уже на горе Синай, Моше. Это четвертая заповедь, которая говорит о том, чтобы соблюдали уже евреи конкретно субботу.
Хорошо, мы тогда чуть-чуть об этом попозже поговорим. Я тогда буквально пару слов вот по поводу вот этого запроса. Да. Действительно, многие не понимают, почему же вот там в Ветхом Завете столько всего, вот всяких страстей и как бы насилия, и как бы Бог в этом участвует. Но опять же, я говорю, у нас же с вами открытое время для дискуссий. Да, мы поэтому приглашаем вас тоже, дорогие, если вот вы имеете свое мнение на этот вопрос, на этот вызов, тоже его напишите, я его озвучу, будем все вместе приходить к каким-то решениям. Но посмотрите вот на один такой момент. Дело в том, что очень правильно вот ты сказала, Оль, нарушение пришло в этот мир. То есть Господь творит мир, вот, и олам внешний, внутренний шалом. Человек его нарушает, потому что он хочет идти своим собственным путем, и Бог ему дает на это право. Да. Он говорит, если ты хочешь, иди, экспериментируй, но просто знай, что ты будешь от этого страдать. Человек все равно идет. В результате этого происходят вот эти вот всякие, да, внешние и внутренние страсти, бури, проблемы. И я бы сказала так, что вот для того, чтобы вот в этом уже нарушенном мире навести какой-то порядок и привести к миру, к тому, который изначально задумал Бог для человека, вот для этого должна быть заплачена какая-то цена. И цена здесь платится и самими людьми, потому что мы несем ответственность за то, что мы делаем, и самим Богом. Вот если перевести на более понятный пример, потому что это было совсем недавно, все-таки Вторая мировая война, ну вот давайте себе представим, допустим, да, что вот никто не оказывает сопротивления Гитлеру, фашизму, вот, и эти люди занимают просто всю землю и устраивают свой мир, как я говорю, мир в кавычках, мир, который им кажется правильным. То есть что с нами бы тогда было? Вот вопрос. Да, то есть приходится подниматься на войну, как ее называли, даже священная война, для того, чтобы останавливать зло. Потому что мы живем не в небесном Иерусалиме, мы живем на земле, и здесь действуют уже другие законы, запущенные, кстати, самим человеком. Бог-то здесь ни при чем, да, это мы выбрали. А он уже нам помогает как-то эту кашу расхлебывать. И я бы сказала еще так, что для Бога это тоже вот этот мир, который он хочет принести человеку, шалом, в который он хочет ввести людей, он тоже дался не просто так, он за это заплатил. И заплатил на кресте. То есть это самая дорогая цена. Бог отдал свою жизнь для того, чтобы мы с вами вышли из этого хаоса и пришли в его мир. То есть он заплатил за это высокую цену, а нам теперь остается только поверить и выбрать, довериться и пойти. Вот мне кажется, об этом тоже как-то надо помнить, что если Бог сотворил этот мир, если Он создал эти законы, если Он предлагает нам, то есть Он совершенно, это не тоталитарный режим от Бога, Он предлагает нам право выбора на то, как мы будем жить, какой мир мы будем строить, и Он заплатил за это самую высокую цену, Он отдал свою жизнь. То есть Он несет свою ответственность до конца. И мы с вами это видим, это уже случилось. А вот если мы говорим с вами о нашем выборе, вот мы как раз перед ним и стоим, да? То есть все-таки вот мы будем дальше продолжать эксперименты эти без него, вот строить свой мир, как, помните, там у нас пели, мы там другой мир построим, кто был никем, тот станет всем. Вот, тоже наэкспериментировали. И главные идеи-то очень часто хорошие у человека возникают, но без Бога они приводят все время к каким-то страшностям, правда, к кризисам, да, ужасу все время.
Ты упомянула Вторую мировую войну.
Такому аду на земле они приводят.
Да, Вторую мировую войну Гитлер пытался построить мир, свой мир, да, но без евреев. И, к счастью, ему это не удалось.
Не удалось, да.
И вот говоря о Холокосте, да, периода вот, Второй мировой войны, истребления евреев, этого зверского плана нацистского, часто евреи задавали вопрос, а где был Бог?
Да.
Это ответ. А Бог, он был там, где он ему должен был быть, на своем месте. Но а где были мы, вопрос? Вот изучая тему Холокоста, да, есть такие понятия, как палачи, жертвы и наблюдатели. Вот не быть наблюдателем в таких моментах, когда происходит...
Какое-то насилие, страшное, да, насилие, да, одних людей над другими.
Не быть, да, равнодушными наблюдателями. Самое большое зло – это, конечно, равнодушие, если вот говорить.
Да, я бы сказала, что смотри, вот Холокост, он вышел в такую развязку страшную, но в то же время с определенными уже тоже последствиями, за которых была заплачена высокая цена, евреями в том числе. Так что вот то, что сейчас они имеют, это выстрадано, выполкано. Вот. И понятно, в этом Божья милость, но самое главное, Оль, вызов остается тем же самым, ведь опираясь на то, что мы читаем по всему Писанию, да, когда евреи были с Богом, они были в благословении. Когда они от Него отходили, подступали, да, просто всякие страсти, вот в том числе и Холокост. Поэтому это вызов для всего общества и для евреев в том числе. Как удержать этот мир, за который была заплачена такая высокая цена и Богом, и человеком. И если мы говорим о шаббате, вот о шаббате тоже как интересном таком явлении, законе, ты сейчас нам как раз вот уже историю начала немного рассказывать, и мы можем сейчас в нее окунуться. Почему все-таки так важно соблюдать эту субботу? Для многих это просто кажется такой старой, такой древней, отжившей уже традицией практически. Вот. Но отжившей почему? Потому что древнее писание, а сейчас типа у нас новый мир, поэтому чего нам к этим древностям возвращаться-то? Но, слава богу, евреи все-таки соблюдают. И даже соблюдая, тут очень интересно, нерелигиозные евреи, они все равно соблюдают субботу. То есть это настолько сильно просто вошло в общество. И я думаю, что это хорошо, потому что пусть даже так останется какая-то вот Божья печать, Божье присутствие, через которое все равно потом, ну, будут какие-то бить живые источники, и человек будет включаться вообще вот в осознанность этой субботы и самого главного понимания, что суббота – это общение человека и Бога. Вот. Но все-таки давай вот к шаббату, вот, когда он возник, в связи с чем он появился, и вспомним об этом.
Ну, главное здесь уяснить то, что Бог дал повеление, сотворив человека, в конце шестого дня. Вот сотворен человек, и Господь ему дал субботу. То есть человек, да, он создан для того, чтобы покоиться вместе с Господом в день седьмой. Затем прошли века, уже сформировался Божий народ, выход из Египта, гора Синай, были даны заповеди, и четвертый из них, как я уже сказала, помнить день субботний. Это заповедь, почему евреи с такой тщательностью столько веков, уже 57 с лишним столетий соблюдают шаббат. Вот. Само слово «шаббат», да, с иврита, это происходит от глагола «лишь Бог». То есть отдохнуть, прекратить какую-либо деятельность. И также это совпадает с иврийским словом «шева». Это семь, цифра семь. То есть как раз седьмой день творения. Все очень соотносится. И традиционно шаббат для евреев – это день отдыха, в этот день не делают никакой работы, в этот день проводят праздничную шаббатную трапезу, собираются всей семьей, размышляют о Боге, вкусно кушают, поют песни. И еще шаббат называют царицей, царицей шаббат. И вот в синагоге, когда собираются отмечать шаббат, открывают дверь зала, да, синагоги, и все поворачиваются в сторону этой двери и встречают царицу шаббат. Вот. Это в синагоге. А потом мужчина возвращается домой, совершает кидуш над вином, над чашей вина, над бокалом вина, затем берет кусочек халы, макает ее в соль и дает затем всем присутствующим также по кусочку халы, который обмакивает в соль, и по глотку вина. Вот.
Оль, а скажи, пожалуйста, вот эти традиции празднования шаббата, они менялись на протяжении времени? То есть, например, вот, допустим, в Ветхом Завете точно так же встречали шаббат, как и сейчас встречают современные евреи и мессианские евреи?
Я, конечно, не присутствовала в ветхозаветные времена.
Но может быть, источники что-то об этом говорят? Написано где-то?
Традиция формировалась, конечно, в Вавилоне, все раввинистические, Мишна, раввинистические правила в этот период. Ну, а ранее, как было сказано, просто день покоя, день субботней трапезы, собрание всей семьей и размышления о Боге. Помни, ведь, смотрите, смысл шаббата в момент сотворения мира, седьмой день, смысл его – это подумать, что Бог сотворил этот мир совершенно, очень хорошо. Ведь когда Бог творил, Он говорил «тов меод», очень хорошо.
Очень хорошо, да.
Очень хорошо. И вот смысл того шаббата, да, общечеловеческого, это вот размышлять над тем, как Бог все чудесно, совершенно сотворил. А вот смысл заповеди, уже данной на горе Синай, четвертой заповеди, там уже смысл несколько другой, что это встреча человека, любящего Бога, со своим возлюбленным. Понимаете? Встреча любящего человека, возлюбившего Бога, со своим возлюбленным. Почему в синагоге, вот и сейчас на шаббатах поют такую песню, она очень простая, называется «Леха доди», «Приди, возлюбленный». Вот. Замечательная песня, мы даже танцуем под эту песню.
Ну, это имеется в виду «Приди, возлюбленный», то есть Иешуа Машиах, да? То есть «Приди, вот».
Да, конечно. Да. Ну, это уже мессианский контекст, как мы говорим, шаббат, я хотела об этом ниже сказать, да. Пока вот традиция еврейская. Зажигание свеч. Кстати говоря, есть 39 запретов, раввины вывели 39 запретов, чего не должны делать в шаббат. Ну, конечно, я перечислять все не буду, но основные такие, что трапеза готовится заранее, все это хранится там в микроволновке или где-то там раньше. Вот. Зажигать огонь нельзя также, никакой работы делать нельзя. Вот почему свечи, да, это заповедь зажигания свечей, зажигает женщина в доме, да, с заходом солнца за 18 минут до захода солнца, чтобы не нарушить вот эту заповедь, что нельзя зажигать огонь.
Смотри, вот я тебя спрашиваю, вот эти все запреты, о которых ты говоришь, ну, которых даже то, что мы сейчас уже перечислили, они имеют какое-то основание библейское? То есть вот осмысленность в чем? Почему, например, нельзя огонь зажигать? Почему нельзя готовить пищу?
Ты знаешь, у евреев настолько все основательно, что это займет не одну передачу, если каждый запрет рассматривать.
Нет, ну хотя бы вот просто один-два, чтобы людям было понятно, что это не просто придумано людьми, вот они захотели так и постановили, что давайте мы не будем в этот день свет зажигать и огонь выбивать. А кратко, то, что это имеет библейское основание.
Да, если кратко говорить, вот очень кратко, да, не вдаваясь... объяснение, то основание вот здесь. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 7-й день почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Угу. Вот здесь перечислены все запреты на работы, угу, и так далее. А самое главное, что это день покоя. День, угу, покоя, как Всевышний творил 6 дней и потом отдохнул. И он эту чудесную заповедь дал всему человечеству. Вот.
Да. Кстати, смотри, вот здесь так интересно, опять мы возвращаемся вот к этому, к шалому, понимание шалома внешнего, внутреннего и к шаббату, потому что мы можем, допустим, ну, исключить все дела внешние, там, наварить себе щей загодя, там, напечь хлебов, и ничего не делать, то есть выбрать вот какой-то день, ну, то же самое воскресенье, например, для многих людей, но при этом не иметь внутреннего покоя. А здесь ведь самое главное в шаббате, да, это вот именно совмещение. То есть, с одной стороны, мы себе делаем покой внешний, это вот этот элам, для того, чтобы не переключаться, чтобы освобождать время, для того, чтобы что делать? Проводить с Богом, не просто сидеть в интернете, да, не заниматься еще какой-то ерундой там, ну, ладно, не будем в эту сторону, вот, а чтобы вот это освободившееся время у нас было потрачено на что? На вот именно общение с Богом, чтобы вернуть внутренний мир, потому что, вот, скажем так, в этом есть определенная гармония, которая нас приводит Господь, что ты работаешь 6 дней, ты действительно можешь в течение этих 6 дней и уставать, и на что-то там, я не знаю, переключаться, и даже, к сожалению, грешить уж куда без этого. Но вот этот 7-й день тебе дан как точка такого обновления. Ты обновляешься и набираешься сил, да, внутренних, внешних, для того, чтобы вот следующую неделю прожить, ну, относительно достойно, все-таки быть человеком. А это не так просто, как оказывается, на практике.
Да, я знаю такое понятие, как трудоголики. И сколько сейчас людей, которые просто посвящены работе, забывая вот об этом покое, забывая о том, что есть Бог, который все сотворил, и с которым нужно иметь взаимоотношения. И смотрите, как получается, вот как бы поэтапно Бог вводит это субботство, да, это суббота как 7-й день сотворения мира покоя, и затем уже спустя несколько веков это уже заповедь данная. Там это просто поразмышляй, как Бог все совершенно сотворил, а здесь проведи время с возлюбленным. Встречи с возлюбленным, вот в чем духовный смысл субботы, да?
Да, и смотри, и согласись, что эта заповедь, она как-то, вот на мой взгляд, эта заповедь, она, ну как сказать, ну для многих, мне кажется, вот заповедью как таковой не является. Ну, правда, вот если мы говорим, вот, допустим, смотрите, не убей, не укради, да, вот это заповеди. Мы сразу вспоминаем в первую очередь, почитай отца и мать и так далее, да. А вот по поводу дня субботнего, как будто бы вот это и не заповедь, а как будто это просто, ну, вот такое, знаете, хотите делать, хотите нет. Но у многих отношение такое, правда. Я сейчас евреев не беру, да, говорю о других людях. Или даже если мы берем евреев, здесь тоже такой момент, что люди могут соблюдать внешнюю сторону, но не находить вот этого внутреннего шалома, если они не обращаются к Богу. То есть, ладно, там они могут накрыть на стол, есть халу с солью, свечи зажигать, а внутреннего покоя, тем не менее, не обрести, потому что к Богу особо не обращаются. Но вот эти вот вызовы, они, мне кажется, есть для людей, все-таки, которые, ну, маломальски уже выбрали для себя, что для них их путь – это все-таки следование за Богом. Так вот, вот эта заповедь о субботе, она вот правда, на мой взгляд, очень как-то, не скажу, уничижается, но она не замечается. Вот она как будто бы не стоит вровень с остальными заповедями, к которым мы постоянно обращаемся, адресуем, там, пристыжаем себя, если кто вдруг что нарушает. Вот, и говорим, ну а как же ты, что-то ты здесь уже заповедь нарушаешь. А вот по поводу шаббата совершенно другая история. Вот как ты думаешь, почему? Почему это так сложилось, что эта заповедь, она ушла в какую-то тень и перестала для многих быть заповедью?
Ну вот мы и пришли к тому, да, что христиане соблюдают седьмой день воскресенья, у евреев седьмой день шаббат. И вот здесь немножко такое непонимание и расхождение. Но если говорить о соблюдении как вот о духовном аспекте, да, шаббата, то все оно сходится. Христиане, они общаются, приходят в церковь, общаются с Богом, у них встреча с возлюбленным, да, так же, как евреи приходят в синагогу, ожидая своего возлюбленного. Но посмотрите, что говорит Иешуа, да, в Евангелии от Иоанна перед своим распятием. Что он говорит, опять-таки? Он говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». То есть здесь говорится о Божьем шаломе. Опять-таки, мир, полнота – это только в Иешуа. Он дает нам этот мир, полноту и покой. Даже посреди бурь, посреди всех этих пандемий, катаклизмов, войн, революций цветных, мы можем хранить этот мир. Мы можем иметь общение с Богом, с Иешуа, который заплатил дорогую цену, купив нам и дав вот этот мир, этот шалом. Неприходящий.
Да. Ага. Оля, вы смотри, ты сейчас затронула тоже важный такой момент и сказала, что христиане, они вот, ну, заменили субботу воскресеньем, а в принципе как бы одно и то же, да, и там Бога славят и встречаются вместе, молятся и обретают этот внутренний шалом, но я же все-таки вижу большую разницу между шаббатом еврейским и христианским воскресеньем, потому что мы видим практику следующую, что люди приходят в воскресенье, нагруженные своими проблемами, мыслями. Ну, ладно, хорошо, если у них получится во время богослужения переключиться, но потом через 2-3 часа они снова подскакивают и возвращаются к суете, возвращаются к каким-то делам, там, проблемам, еще что-то. То есть вот практики такой, что полностью день выделять на общение с Богом, ну, я очень редко у кого встречала. То есть в основном 2-3 часа люди ограничиваются и считают, что вот это шаббат, он как бы исполнен. Вот твое мнение какое на этот счет? Это все-таки исполнение шаббата или это не совсем то, что, о чем говорит Господь и то, что предлагает Он для нас? И все-таки нам нужно как-то больше двигаться тогда к пониманию еврейской традиции шаббата. За год все готовить, убирать и время проводить по-другому. Вот, значит, на собрании мы побыли, послушали, там, кто в храм сходил, кто в молельный дом, вот. А потом не на базар, как говорится, не по каким своим делам опять общаться с там, какими-то своими партнерами, вот, и снова окунаться в суету, а проводить время с семьей, читать тоже Писание, молиться, встречаться с гостями, проводить время на воздухе. Ну, то есть по-другому. Или твое мнение вот какое?
Ну, вот мое мнение, я с этим сталкивалась, и в Израиле мне доводилось участвовать, быть приглашенной на шаббат в еврейскую одну семью. Вот. Но мое мнение такое, что мы не можем как бы навязывать соблюдение всех традиций, данных евреям, навязывать это христианам. Мы, изучаю традицию, да, берем духовные смыслы в праздниках, да, говоря сегодня о шаббате, духовные смыслы, но вот мне понравилась твоя идея о том, чтобы призывать христиан к тому, чтобы в полноте проводить этот день седьмой, вот здесь я с тобой полностью соглашусь. Вот об этом нужно говорить, тоже об этом надо в церкви проповедовать глубже, еврейскую традицию, праздники, потому что они не только даны евреям, это Господни праздники, и в них заложены великие духовные смыслы. Нужно больше говорить и о шаббате также. И ведь это основной, можно сказать, еврейский праздник, который любят все евреи. Я была в Израиле, в шаббат не ходит никакой транспорт, кроме, кстати говоря, такси, которое работает по повышенным тарифам.
Да, слушай, ну да, вообще в этом плане, да, в Израиле такой, ну, извиняюсь за слово культ, но культ шаббата своего рода, да, то есть доходящий уже, ну, для многих людей до какой-то невероятности, потому что там лифты специальные, да, шаббатнее там все стоит, ничего не ходит. Я, конечно, не про этот вариант, это пусть останется именно для евреев, это их традиция. Но я, как ты правильно заметила, вот именно о состоянии покоя, о понимании того, что у нас вот эти заповеди, если мы говорим о шаббате, как о заповеди, такой же, как «не убей», «не прелюбодействуй», там, «не кради» и так далее, вот, то, значит, ее надо как-то соблюдать. А соблюдать – это все-таки не 2-3 часа заскочить в храм, там, поставить свечу или там, побыть на собрании и бегом опять галопом по Европам окунаться опять в свои реалии. То есть это что-то другое. И да. Вот, к сожалению, я вижу, что у нас с этой практикой проблемы.
А мы можем посмотреть, как это у евреев. Вот жена зажгла свечи, муж идет в синагогу, там молится, там празднует шаббат, он возвращается домой, у них совместная трапеза, на следующий день опять он идет в синагогу, возвращается опять обеденная трапеза и ужин. То есть вот это с семьей провести время и в общении евреев или верующих христиан, как у нас.
Да, смотри, у нас буквально две минутки осталось до конца эфира, вот, но, слава богу, мы многое сказали. Что еще, вот буквально два слова, можно сказать, вот о мессианском значении вот шаббата, шалома. Если есть что сказать.
Да, есть что сказать. Мы уже с тобой сказали, что этот праздник шаббат имеет общечеловеческое значение, да? И евреи обязательно, завершая шаббат, желают доброй недели шавуатов и желают шалом шаббат друг другу. Почему? Потому что соблюдение шаббата служит еще и залогом улучшения мира, вот тикун олам, исправления мира. Поэтому если мы будем соблюдать седьмой день в покое, наш мир, он будет улучшаться, будет лучше. Вот. И также есть еще обетование. Те, кто присоединился к Богу, написано, кто соблюдает шаббат, держится завета, Бог сказал, приведу я их на гору священную мою, и обрадую я их в доме молитвы моем, ибо дом мой домом молитвы будет наречен для всех народов. То есть, видите, это Исаия, пророк Исаия, 56 глава, 6-7 стих. Здесь Бог говорит, соблюдающих шаббат приведу на гору мою. Это пророчество о грядущей эре Машеха. Вот. Это общечеловеческий аспект шаббата. Вот.
Да, так что мы еще раз подчеркнем, что шаббат – это не только для евреев, это вообще для всех людей. Да, только праздновать шаббат мы можем в разных традициях, мы можем создавать какие-то новые традиции, но главное, чтобы он был. Вот в чем дело. Главное, например, да, может быть разные какие-то нюансы, там еврейский стол может отличаться от того, что мы делаем. Вот, мы можем что-то брать из еврейского стола, понимая эти значения, да, и брать какие-то формы, там, например, то, что они делают, свечи зажигают и молятся. Вот, главное просто, чтобы шаббат этот был у нас, вообще у семьи, у каждого человека был внешний, был внутренний, и для этого как раз нужен именно шалом, а для того, чтобы шалом пришел, нужен шаббат. Видите, как мы говорим, да, все взаимосвязано. Поэтому, дорогие, нам нужно просто исполнять эту заповедь, останавливаться в нашем бушующем этом мире с высоким темпом, а сейчас вообще невероятным, и устраивать себе эту перезагрузку, наполняться просто присутствием Божьим, чтобы иметь силы следующую неделю, вот как раз является свет, милость, мир, не отвечать злом на зло и так далее и тому подобное. Да? То есть быть человеком, созданным по образу и подобию Божьему. На этом мы заканчиваем. Олечка, спасибо тебе большое. Дорогие, мы вам желаем да, шалома и всего хорошего. Счастливо, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.